Людмила Марковна Гурченко. Аплодисменты. Предисловие. Первая часть этой книги родилась несколько раньше, родилась из устных рассказов, замечательных, тонких, глубоких. Мы тогда снимались в Сибириаде, и не проходило вечера, чтобы, собравшись у кого-нибудь в номере, мы не уговаривали Людмилу Марковну рассказать про отца. После каждой исполненной в лицах истории оставалось печальное чувство, что действо уже закончилось. Вот тогда-то и родилась идея книги. Я тоже горячо ее поддерживал, но был уверен, что перенесенная на бумагу история маленькой девочки в большой войне потеряет свое обаяние, сама по себе превратится в беллетристику. С той поры прошло время, и мы вновь встретились с Людмилой Марковной уже на съемках «Пяти вечеров». Я как-то забыл о тех наших разговорах, связанных с идеей написания книги. Но однажды Гурченко принесла с собой на репетицию несколько тетрадок, неровно исписанных шариковой ручкой. Шумно иронизируя над собой, тем самым пряча смущение, она наконец сказала, что это начало ее книги, но тетрадок она никому не даст. У нее, мол, плохой почерк и много помарок. Но если мы очень хотим, то можем послушать. Она почитает сама. Я, признаться, несколько смутился. Придется что-то говорить, огорчать не хочется. Да и невыгодно, нужно репетировать. А ничего путного, даже в половину адекватного ее рассказам от рукописи я не ждал. Но когда Люся стала читать, меня поразило то, что я не почувствовал никакой литературности, никакого даже скрытого желания быть или хотя бы казаться писательницей. Это был живой, льющийся, полный юмора, легкости и в то же время драматизма рассказ. «А не попал ли я просто под обаяние ее личности?» – думал я. Ведь все-таки мы слушаем Люсю, она блистательная актриса, материал ее близок. Но когда через некоторое время Людмила Марковна дала мне первому, чем я очень горжусь, прочесть свою рукопись, которую она, как сама говорила, перепечатала одним пальцем, я понял, что не обаяние ее личности приковывало мое внимание, а сила ее человеческого таланта. И читая эти листки с перечеркнутыми строчками, вписанными словами, я невольно сопоставлял эту маленькую девочку и эту знаменитую актрису, ту ее жизнь и теперешнюю, зримо представлял, что между двумя этими жизнями было. Эта книга не просто история девочки, которая выросла и стала знаменитостью. Это история уникальной личности во всей сложности и противоречивости ее духовной жизни. Так что же она такое, эта Людмила Гурченко? Мне тогда было лет 13, и больше всего на свете я любил открывать двери, когда к старшему брату собирались гости. Я до сих пор не могу понять, почему я это так любил. Все равно никакой надежды, что мне позволят посидеть со взрослыми, не было. Но, наверное, то, что можно хоть на мгновение прикоснуться к празднику старших, посмотреть, кто пришел, что принес, заставляло меня вздрагивать при каждом звонке и, сломя голову, нестись открывать. Вот так однажды я открыл дверь Людмиле Гурченко. У брата было уже много народу, смеялись, гремела музыка, а передо мной стояла живая Гурченко. Закутанная в шубу, в туфлях на высоком каблуке, с инструментом, похожим на мандолину, в руках. Она постояла на пороге, поняла, что со мной не о чем говорить, и прошла туда, откуда доносились голоса. Ее встретили воплем, хохотом, аплодисментами, а я так и остался стоять, ослепленный видением, к которому никак не был готов. Я думал, что Гурченко будет петь. Не зря ведь с мандолиной пришла. Но она не пела. Более того, вскоре все с шумом собрались куда-то в другое место, толкаясь, оделись и ушли. А через минуту их голоса доносились уже с улицы. Вряд ли Людмила Марковна помнит этот эпизод. Да и зачем ей было его помнить? В тот период первой волны ее фантастической популярности улыбкам, рукопожатиям, поцелуям не было конца. Это, думаю, ошеломляло, радовало, утомляло, а самое главное, казалось, что никогда не будет ничего другого. Впереди долгая, счастливая жизнь, полная побед и удовольствий. Проснувшись однажды знаменитой, сразу после выхода на экран фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», она мгновенно, как и подобает настоящей актрисе, легко и естественно почувствовала себя в этих предлагаемых обстоятельствах. Но настоящая ли это была слава? И могла ли такая слава затуманить сознание, ослепить, лишить реального представления о мире и о себе в этом мире? Могла, и еще как могла. Сладкие минуты стремительного признания обернулись долгими годами расплаты за такую стремительность. Все было на этом тяжелом пути – и отчаяние, и разочарование, и надежды, и вновь отчаяние. Но самое главное – была работа. Нет, не та, желанная, актерская, ее-то как раз довольно долго и не было. Но была работа духовная, было постоянное строительство себя по камешку, по кирпичику. Вот тогда, я думаю, Гурченко поняла, что человек не хозяин своего таланта, он только проводник его, его слуга, и никакие блага жизни, никакая слава не смогут, не должны заставить использовать талант только для достижения их. Да, это был тяжелый путь. Но кто знает, имели бы мы теперь такую актрису и такую личность, как Людмила Гурченко, не будь этого трудного, но настоящего пути к настоящей славе. Как зрители, которые воспринимают личность Людмилы Гурченко по-разному, только неравнодушно, так и читатели, с первого же момента выхода в свет ее книги «Мое взрослое детство» обрушились на автора, кто с обожанием и восторгом, кто с раздражением и сарказмом. Однако вне зависимости от точек зрения стало ясно, книга Людмилы Гурченко – это явление. И явление может быть не столь литературное, на это автор и не претендовал, сколько явление человеческое, гражданское, личностное. 100 тысяч экземпляров разлетелись в считанные мгновения, а вскоре посыпались письма. «Что было дальше?» – спрашивали читатели. «Как жилось? Что думалось? Как выжилось?» Ответом на эти вопросы и стала книга, которую вы держите в руках. Это легкий, летящий монолог актрисы. Иногда он веселый. И тогда перед нами возникает образ Людмилы Гурченко, давно знакомый нам по комедиям прошлых лет. Иногда горький. И мы узнаем Гурченко и ее тему в фильмах более позднего времени. Но какая бы интонация ни звучала в ее словах, незыблемыми в них всегда остаются прямота, честность, удивительная безжалостность к себе. Такая обезоруживающая самоирония делает книгу еще более обаятельной и помогает читателю, ощутив доверительную интонацию, поверить автору до конца. Ибо если он доверяет себя читателю, то и читатель отвечает автору тем же. Во всяком случае, так должно быть. Я не буду пересказывать содержание книги, не буду останавливать внимание на особенно нравящихся мне страницах. Скажу только одно. о ком или о чем бы ни шла речь, будь то история поступления во ВГИК или отношения с маленькой дочкой Машей, отец Марк Гаврилович или точные, емкие детали времени. Во всем, за каждой строчкой огромная, всепобеждающая, бесконечная любовь к своему Отечеству, живая в него вера. И именно эта вера и эта любовь помогли Гурченко пронести свою сущность сквозь все испытания славой и бесславием, помогли ей сохранить свое лицо. И лицо это узнаваемо во всем, за что бы она ни бралась. Узнаете вы его и в этой книге. Никита Сергеевич Михалков. Часть первая. Мое взрослое детство. Мое взрослое детство. Я хочу попытаться рассказать о своем отце, человеке сильном и слабом, веселом и трагичном, умным от природы и почти совсем неграмотным в сегодняшнем понимании слова «образование». Из прожитых 75 своих лет 45 папа жил в городе, но так и не научился говорить грамотно. Город и цивилизация его как бы не коснулись. Люди, которые хоть раз общались с ним, встретив меня через время, всегда задавали один вопрос. «А как твой папа? Ну, расскажи про своего папу. Ну, пожалуйста!» И я рассказывала. Они смеялись, поражались его неожиданным поступкам, его речи, ему. Я не могла им сказать, что его уже нет, что с 17 июня 1973 года я мечусь и нигде, ни в чем не могу найти покоя. Только в работе, которая, к счастью, загружена в последние годы без перерыва. Я знаю, что надо отдохнуть, но боюсь этого. Ведь тогда у меня будет свободное время, и опять на меня обрушится тоска, боль, пустота. Ведь нет больше моего папы. Папа прошел через всю мою и мамину жизнь, наполнив ее радостью, юмором, уверенностью, что мы с мамой прекрасны. Автобиография. Папа часто и с удовольствием рассказывал о себе. Я попробую воспроизвести его речь как можно точнее, потому что без этой речи нет моего папы. Мой папа, Марк Гаврилович Гурченко, родился в деревне Дунаевщина Рославльского района Смоленской области. Он родился в 1898 году, но всем говорил, что в 1899. «Марк», – ехидно спрашивала мама, – «ну зачем ты врешь? Ты же по паспорту 1898 года. Ну что тебе дает один год?» «Не надо, Лелечка, не выводи меня». Обычно горячий и невыдержанный папа, когда речь заходила о его возрасте, сразу притихал и всегда терпеливо объяснял маме. «От человек, ну что ты скажешь? Я ж тебе говорив, что 1898 год при царской службе служив последний год, а я у царской службе не служив». «Значит, что выходит? То-то. Былван есть былван. Да зачем мне врать, голова ты? Я ж увесь як на ладони. Да, у 9 лет я вже батрачил. Пас у помещика Людогавского лошадей. Солнце усходит, а я встаю. Раз заснув, а лошади у клевер. И в аккурат у этой самый момент помещик приезжав, поля проверяв. Он меня сонного пугой кнутом, як потянет, во булу дела.
Я ускочив. «Пан, бейте сами, только батьке не говорите. Батька меня насмерть зашибет».
А когда, пригнав лошадей, пришел у хату, батька бив, «Та шо там говорить?» Бив и приговаривав. «Учись, сынок, жить, мать твою, в 300 богов!»
«Да, батька меня вже здорового бив. Ну, правда, було за что. Раз, мне уже тогда лет 20 було. Усю ночь с хлопцами у соседней смурка в човке с девками гулял.
А у 4 утра вже у поля выходить надо. Приплёвся пьяный, а тут вже усе меня ждут. Стоять кала хаты. Батька, матка, браты, Іван да Мішка, а Єгор, що маленький був, у хаті спав. Батька з топором на мене вдеть. Матка бросилась на нього, он її вдарив. Она об землю. Усе вскипело у мене за мать. Батька її часто бив. У глазах враз усе потемнело, вже не помню, що і як. Но пошов прямо на батьку. На родного отца руку подняв. Ну, держись. Побежав батько у хату, а з хати виходить з ружьем. Целить прямо у меня. Стою, увесь похолодев, зуби стиснув, сам не з места. Ну, думаю, усе, Марк, отжил ты свой век. И батька стрельнув. Осечка, брат. А ружье новое було, осечки не давало. Усе стояли белые, як мел. Ну, долго жить будешь, сукин сын. Моли Бога, сынок. Вдарив об землю ружье и пошел у степ.
Да... Вот и скажи, шо Бога нет. Новое ружье и осечка. Не, якая-то сила есть. Вон я вже и батьку своего пережив, хай земля ему будет пухом.
Да, ну, дальше у революции служив. Побили у всех помещиков к матери. Да шо там говорить?
Да. Ну, а потом, значит, бросили меня с группою наших хлопцев на это, як его, раскулачивание. Ну, а в меня характер, сам знаешь. А когда выпью, то шо там говорить? Одним словом, молодой, горячий. Одного кулака так прижав, на силу ребята оттащили от греха подальше.
«Не, Марк, так круто нельзя, надо полегче».
«Да он же хлеб прячет, а люди с голоду пухнут».
«Полегче». «Да, ну, словом, это дело не для меня».
«А у это самое время в аккурату все наши деревенские хлопцы в город подалися. Многие подалися». У город, у шахты, у рабочий класс. Ну и я с ними. И вот у Кривом Рагу на руднике 10 лет забойщиком быв. Там, братва, такие драки были. Куда там? Деревенские хлопцы такого зроду не видали. Там меня, наверное, и сейчас многие помнят.
Да... «А особенно этой брат!» – показывал папа на женщину, коли в компании слушателей находилась такая.
А если женщин не было, то смотрел на маму.
«Та шо там говорить? У те годы этого брата у меня было 100. Ну и любили же они меня! Эх!» И, тут же быстро оглянувшись, нежно позвав. «Крошка!» Папа стал маму так ласково называть, когда вес ее приблизился к 100 килограммам. и, убедившись, что мама не слышала ничего, с удовольствием продолжал и все вырастал и вырастал в глазах мужчин-слушателей.